студии Никита Воронков. Здравствуйте. В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. В этот день традиционно проходят траурные акции и мероприятия. В Москве, например, в течение всего дня на Бутовском полигоне будут зачитывать имена погибших в соответствии с так называемыми расстрельными списками. Подобные акции пройдут в Санкт-Петербурге, Воронеже, Костроме, Туле, Екатеринбурге. А в столице Урала также состоится концерт в память о репрессированных работниках культуры. В российских храмах сегодня будут совершены заупокойные богослужения. В календаре Русской Православной Церкви появилась новая памятная дата. 30 октября теперь день особого повиновения православных христиан безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении в советские времена. Решение об этом было принято на прошедшем 23-24 сентября заседании Синода. О том, кто и как сохраняет в России память о репрессиях и их жертвах, будем говорить сегодня. Сейчас на прямой связи со студией «Радио Спутник» председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион. Ваше Высокопреосвященство, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владыка, новая памятная дата, которая называется День особого повиновения православных христиан безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении в советские времена. А разве до вот самых последних дней церковь не поминала пострадавших вот в годы гонений, в частности, в советские времена? В чем отличие вот этой новой памятной даты?
Конечно, церковь поминала жертв политических репрессий и раньше. У нас есть специальный день поминовения всех новомучеников и исповедников Церкви Русской. Это воскресенье, следующее за 25 января по старому стилю. Такое поминовение совершается в соответствии с определением Поместного собора Русской Православной Церкви 1917-1918 годов. И тогда же, когда мы поминаем новомучеников и исповедников, мы поминаем всех безвинно пострадавших. Но так как существует сейчас в Российской Федерации на государственном уровне День поминовения жертв репрессий, то Архиерейский собор по докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, который является председателем Церковно-общественного совета при Патриархе по увековечению памяти новомучеников и исповедников, Священный Синод по его докладу принял решение установить еще один ежегодный день совершения заупокойных богослужений о безвинно богоборцами убиенных или безвинно пребывавших в заключении. То есть речь идет не только о тех, которые почитаются как новомученики и исповедники, но и о всех, которые невинно пострадали. Речь идет, иначе говоря, о миллионах людей. Ну и вот Синод определил, чтобы в этот день в Патриаршем кафедральном соборе Храма Христа Спасителя совершалась божественная литургия и панихида архиерейским чином, чтобы во всех епархиях совершались заупокойные богослужения, чтобы в храме на Бутовском полигоне, который является одним из главных центров хранения памяти о новомучеников и исповедников и о всех безвинно убиенных, тоже совершалась в этот день божественная литургия и панихида, чтобы в духовных академиях и семинариях совершались заупокойные богослужения с участием учащихся, а в приходских храмах и монастырях также совершались заупокойные богослужения.
Угу. Вот буквально сегодня, в день памяти жертв политических репрессий, высказался публично председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. И предложил он вспоминать не только тех, кто пострадал от большевиков, но и репрессированных в другие эпохи в нашем Отечестве. И в частности, ну, конечно же, Старовер говорит о истории, это цитата, нечеловеческих гонений на староверов в романовскую эпоху. Что вы думаете вот о таком предложении?
Я не хотел бы комментировать высказывания староверов. Я думаю, что староверы должны сами прокомментировать эти высказывания. Может быть, старообрядческий митрополит Корнилий выскажется на эту тему. Или кто-либо еще из староверческого духовенства.
Угу. А вообще важно вспоминать жертв и других эпох? Или церковь это и так делает?
Ну, вы знаете, мы поминаем всех безвинно пострадавших и вообще всех усопших в церкви. Но когда речь идет о поминовении жертв репрессий, то речь идет о конкретной и очень многочисленной категории наших граждан, которые пострадали. Причем, ведь вы хорошо понимаете, что эти репрессии часто замалчиваются, количество пострадавших и погибших очень существенно преуменьшается. И вообще, если вы сейчас спросите молодежь, студенчество, знают ли они что-нибудь о репрессиях, то немногие смогут вам сказать, что они что-либо серьезное знают о том, что происходило у нас в 20-е годы, в 30-е годы, в 40-е, в 50-е. А ведь репрессии продолжались от начала революции 1917 года вплоть до смерти Сталина.
Угу. Но, к сожалению, вот такая, я не знаю, память, что ли, у народа, что порой и собственные даже бабушки и дедушки стараются умалчивать вот об этом, даже если что-то было пережито твоими предками. Вот как-то так у нас это устроено. К сожалению, еще раз повторяюсь. А вот с христианской точки зрения, насколько важно установление справедливости, ну, то есть наказание или порицание виновных в этих репрессиях, или главное все же это прощение и примирение?
Вы знаете, здесь очень важно понимать о том, что прощение и примирение – это не означает забвение, это не означает согласие с ложью, это не означает, что мы не должны называть вещи своими именами. Вот мне кажется, когда церковь в 2000 году канонизировала новомучеников и исповедников российских, сейчас мы говорим «церкви русской», чтобы не употреблять слово «российский», которая в некоторых частях нашей церкви сейчас вызывает всякие враждебные эмоции у окружающих, например, на Украине. Так вот, мы говорим «новомученики и исповедники церкви русской». Когда мы принимали это решение в 2000 году, конечно, церковь назвала своими именами и гонителей, и гонимых. Причем мы причислили к лику святых сразу большое количество людей, которые были известны по именам. Но тогда же мы сказали о том, что очень много остается и, наверное, останется неизвестных людей, потому что никто даже не знает точных цифр пострадавших. И мы поэтому принимали решение о том, чтобы причислить к лику святых всех известных по именам и неизвестных, которые пострадали как мученики и как исповедники. Это означает, что они до конца сохранили верность Христу. И была проделана огромная работа в 90-е годы, она продолжилась в 2000-е годы, по выявлению тех людей, которые были подлинными исповедниками и мучениками. Потому что надо понимать, что не все, ставшие жертвами репрессий, собственно, совершили мученический или исповеднический подвиг. Ведь были те, которые отрекались от веры, были те, которые на допросах выдавали других людей. И поэтому необходимо было очень тщательно изучить следственные дела. Причем иногда оказывалось, что следственное дело одного человека не выявляло за ним каких-то нравственных пороков или того, чтобы он, например, доносил на других людей. Но это выяснялось из следственных дел каких-то других людей. Поэтому вот поименно удалось причислить к лику святых более 2000 человек, но при этом было сказано, что и те, которые известны одному Богу, как мученики и исповедники, мы тоже их почитаем, мы тоже их поминаем именно в качестве мучеников и исповедников. Ну а вот то поминовение, которое сейчас установлено, оно прежде всего направлено на заупокойное поминовение тех людей, которые не причислены к лику святых, но которые были жертвами репрессий. В церкви мы святым молимся, а людей неканонизированных мы поминаем за упокой. И вот сегодня день заупокойного поминовения всех безвинно пострадавших.
Почти 70 лет прошло уже со смерти Иосифа Сталина, но его имя до сих пор порождает множество дискуссий. У Русской Православной Церкви есть однозначная позиция по личности Иосифа Сталина?
Но я думаю, что об однозначной позиции трудно говорить, в том плане, что есть, конечно, официальная позиция церкви, которая была как раз выражена на соборе 2000 года, когда были своими именами названы и гонители, и гонимые. Я думаю, что вот это и является той официальной позицией, на которой мы должны основываться. Но есть, конечно, помимо официальной позиции, есть еще и всякая мифология. А у нас люди, к сожалению, очень часто склонны больше верить мифам, чем, например, цифрам и фактам. Это касается, например, вопроса о прививках. Вот он сейчас очень актуальный. Я довольно много путешествую, сейчас меньше, чем раньше, конечно, но бываю в разных странах. И вот в большинстве стран где-то 80-90% людей – это те, которые готовы прививаться, а процентов 10 – это те, которые верят в разные мифы о прививках. У нас процент людей, которые желают верить в мифы, гораздо выше. И именно поэтому у нас вакцинация идет так медленно. Тоже относится к нашему прошлому, к личности Сталина. У нас распространяются всевозможные мифы, в том числе и в церковной среде, о том, что он покаялся, о том, что он вообще был тайным христианином, о том, что он ходил на советы к блаженной Матронушке, о том, что у него, значит, была чуть ли не там домовая церковь, где он каждый день молился. Есть факты. Эти факты известны, они опубликованы. Но есть и всякая мифология. И говорят, что, значит, вот если это были репрессии против церкви, то Сталин об этом не знал, а делали это какие-то другие люди от его имени. И вот в это очень многие хотят верить и продолжают верить. Поэтому вокруг этой личности очень много мифов, его героизировали, особенно в связи, конечно, с победой в Великой Отечественной войне. И мы не можем никак умалять значение этой победы, но мы не можем также и закрывать глаза на те чудовищные репрессии, которые проводились, конечно же, по прямому указанию этого человека. И вот я могу вам привести пример. Это вот репрессии 1937-38 годов. Вот был такой известный приказ НКВД номер 00447 об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов. А среди других антисоветских элементов были упомянуты церковники. Кто такие церковники? Это прежде всего представители духовенства, в основном православного, но не только православного. Были установлены квоты на репрессии, то есть квоты, которые определяли не число репрессированных, которое нельзя превысить, а наоборот число, которое надо достичь. И вот были квоты по Москве, квоты по Московской области, квоты по другим регионам. В общей сложности в соответствии с этим квотом репрессиям подлежало около 250 тысяч человек. Но на самом деле карательные органы значительно превысили эти цифры. Вот, и есть конкретные цифры, что вот только с августа по ноябрь 1937 года было репрессировано 31 359 церковников и сектантов, в том числе митрополитов и епископов 166, попов 9116, монахов 2137, церковно-сектантского кулацкого актива 19, почти 20 тысяч. Из этого числа приговорено к расстрелу свыше 13 тысяч, из них епископов 81, попов 4629 и так далее. Эти цифры фигурируют в документах НКВД. И вот вопрос, знал об этом Сталин или не знал? Ежов докладывал Сталину: в результате наших оперативных мероприятий почти полностью ликвидирован епископат православной церкви, что в значительной мере ослабило и дезорганизовало церковь. Это Ежов докладывает Сталину. Ну и что вы думаете, этот доклад, может быть, не дошел до Сталина? Доходили эти доклады до Сталина. И он писал в резолюции, что церковников надо поприжать, господ церковников. Это Сталин писал Ежову. Поэтому совершенно очевидно, что Сталин был в курсе дела, он знал, что происходило, он знал об этих квотах, он лично утверждал эти квоты. Поэтому его ответственность за репрессии совершенно очевидна. Она может быть не очевидна только для тех, которые хотят верить не цифрам и фактам, а верить мифам.
Владыка, скажите, а как церковь относится к людям, которые причисляют себя к православным христианам, но одновременно исповедуют коммунистические взгляды, а то и являются сталинистами? Ведь действительно есть такой процент населения. Церковь считает, что одно исключает другое или допускает подобное?
Вы знаете, мы никого из церкви не выгоняем. В церкви должно быть место для людей самых разных политических ориентаций, самых разных политических взглядов. Было бы очень неправильно, если бы мы ассоциировались с какой-то конкретной политической программой или говорили, что вот та или иная идеология, она, значит, не позволяет людям быть в церкви. Среди современных членов коммунистической партии есть люди, которые ходят в церковь, которые участвуют в богослужениях. И в этом нет ничего плохого, наоборот, мы это всячески приветствуем. У нас каждый год проходит Всемирный Русский Народный Собор под эгидой патриарха, и патриарх на нем председательствует. И там выступают члены всех политических фракций Государственной Думы. Это не только «Единая Россия», это и коммунисты, и ЛДПР, и другие партии, то есть все выступают, каждому дается возможность высказаться. И я думаю, что в церкви, конечно, должно быть место для людей самых разных политических ориентаций, и мы при входе в храм не спрашиваем, а ты коммунист или ты беспартийный, а ты признаешь сталинские репрессии или ты не признаешь. Другое дело, что, конечно, мы должны вести просветительскую работу, потому что люди должны понимать, что реально происходило. И вот я думаю, то решение Синода, которое мы приняли в сентябре, оно как раз и направлено на то, чтобы вот эта память о безвинно пострадавших, чтобы она сохранялась в нашей церкви.
Ваше Высокопреосвященство, спасибо за интервью. Напомню, что в прямом эфире «Радио Спутник» был председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион. Напомню, что в России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий, и сегодня мы пытаемся понять, каким же образом сохраняется память и о самих репрессиях, и об их жертвах. Сейчас на связи со студией «Радио Спутник» старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГ Илья Удовенко. Илья Витальевич, приветствую вас.
Добрый день.
Илья Витальевич, вот помимо разного отношения в нашем обществе к личности Иосифа Сталина, еще постоянно фигурируют, ну, видимо, опять же, в зависимости от взглядов, разные цифры жертв и пострадавших от репрессий. Какие цифры у Музея истории ГУЛАГа, из каких они источников? Сколько было всего расстреляно или умерло в заключении? Сколько людей прошло через систему ГУЛАГа?
Ну, смотрите, это вопрос такой довольно сложный, но на данный момент историки пришли к какому-то общепринятому пониманию того, сколько людей прошло через лагеря и сколько людей мы считаем пострадавшим от репрессий. Дело в том, что историческая наука, как любая наука, имеет свою историю развития, и связано это с количеством источников и обрабатываемой информации, которая доступна историкам в данный момент. В начале 90-х годов в России произошла так называемая архивная революция, после чего историкам стали доступны значительное количество архивных документов ранее, которые были вне поля их деятельности. И вот благодаря исследованиям 90-х годов было подсчитано, что через лагеря, колонии и тюрьмы с 30 по 56 год прошло порядка 20 миллионов человек. Это не только политические заключенные, да, это общее количество людей. Также у нас комиссия Яковлева, которая заседала в конце 80-х, начало 90-х годов, которая занималась разработкой создания закона о реабилитации, который вышел в 91-м году, она установила, что совместно, то есть это в комиссию входили представители прокуратуры, представители МВД и других структур, они установили, что репрессиям, вот именно политическим репрессиям, они делятся на две категории, да, на уголовно преследуемых, репрессированных, то есть те, которые получили реальные сроки в тюрьмах или в лагерях, и административные репрессированные, те, которые были высланы на спецпоселения, это также депортированные народы. То есть по результатам вот этих двух, так сказать, двух типов жертв политических репрессий, уголовных и административных, это порядка 10 миллионов человек.
Угу. А какие самые жестокие годы политических репрессий? 37-й, 38-й?
Да, это действительно самый такой яркий пик политических репрессий в нашей стране. Это начиная с августа 37-го года по ноябрь 38-го, так называемый большой террор, когда у нас в стране активно действовали внесудебные расправы, так называемые тройки, особое совещание, особые тройки, также комиссия прокурора СССР и наркома внутренних дел, так называемая большая двойка, которая приговаривала людей в альбомном порядке к расстрелам и лагерям. И вот за этот небольшой период, то есть за полтора года, то есть всплеск репрессий был таков, что только за эти полтора года было арестовано более полутора миллиона человек, из которых более 680 тысяч было приговорено к расстрелу.
Почему важно помнить о политических репрессиях? Вот как вы объясняете миссию Музея истории ГУЛАГа?
Миссия музея – это, да, действительно, это сохранение памяти об этих людях, об этих событиях, так как эти события крайне сильно повлияли, в принципе, на советское общество, и оказывают огромное воздействие на современное российское. Поэтому через эти процессы как бы мы пытаемся рассказать, каким образом вот от революции 17-го года советское правительство пришло к политике государственного террора и, в принципе, каким образом государственное насилие стало таким вот легальным способом конструирования советского общества.
Вот когда речь заходит о репрессиях, еще один из популярных аргументов в споре, я уж не знаю, на какой стороне, вспоминают о миллионах написанных доносов людьми, которые писали на других таких же людей, на своих соседей и так далее. Во-первых, действительно ли их было миллионы, этих доносов? А во-вторых, как в музее ГУЛАГа это объясняют? Это такой был защитный механизм от маховика репрессии? Или что это?
Угу. Ну, действительно, за этот период было написано огромное количество доносов. По-моему, вот эта вот крылатая фраза о миллионах доносов, она была сказана писателем Сергеем Довлатовым. Но в действительности, вот как объясняет известный историк Олег Витальевич Хребнюк, наш коллега, и другие историки, то есть просматривая следственные дела по репрессированным, как правило, доносы не прикреплялись в качестве доказательной базы. То есть на низовом уровне НКВД существовали свои картотеки, свои системы учета людей, подозреваемых. Uh-huh. И, как правило, доносы не являлись такой существенной доказательной.
Да, Илья Витальевич, сейчас ненадолго мы прервемся, эфирная необходимость, после продолжим. Илья Удовенко, старший научный сотрудник Музея истории ГУЛАГ, с нами на связи.